Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Рядом со мной сегодня Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И напротив находится Николай Сванидзе, журналист, член Общественной палаты. Здрасте, Коля. И Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности.
Добрый вечер.
А все дело в том, что сегодня программу мы назвали «Нужны ли обществу общественные организации?». Собственно говоря, от чего мы оттолкнулись. Мы знаем, что на этой неделе президент встречался с членами Общественной палаты. Годик вы отмечали, да? Год общественной.
Советом.
Совет, да, естественно.
Палаты, да. Совет за Общественной палатой состоит из руководителей комиссии.
Да.
То есть тебя не было?
Меня не было.
Год просуществовал.
Вы напрасно меня позвали, ребят. Вы хотели спросить очевидца,
нет,
а я не очевидец.
Нет, мы не зря позвали. Годик Общественной палате...
Я вам этого не сказал, потому что мне хотелось к вам на эфир.
Господи, он даст мне сказать или нет? Что же это такое?
Да
что же это такое? Да его не позвали, потому что он бы не дал вдруг и Путину говорить. Вдруг бы случилось. Так, значит, и вот возник вопрос. Многие думают, а вот что толку от той же Общественной палаты? Это общественная организация, если на то пошло. А вот что толку от других общественных организаций? Вообще многие даже не очень знают, есть ли у нас эти самые общественные организации. Вообще скажите мне, пожалуйста, а что входит в понятие общественная организация? Вот что это такое?
Общественная организация – это сообщество граждан, придуманное гражданами для помощи другим гражданам или самим себе в легких, трудных, интересных или сложных обстоятельств.
Мраморно.
То есть, в принципе, это деятельность снизу, из общества.
Это общественная деятельность.
А можно ли тогда общества? Общественную палату в полной мере называть общественной организацией, если она инициирована сверху?
Безусловно, нет.
Так.
Для меня однозначно нет.
То есть, это не общественная
палата, которую выбрал президент, это общественная палата президента. Она нормальная.
Практически входит в государственную структуру, да, и на деньги бюджета и так далее.
Может и входить в государственную структуру, но деньги распределять государственные она уже может.
Надо же, а я как мечтал.
Да, это не общественная организация.
Я по пунктам бы хотел тут некоторым образом не то что поспорить, но подискутировать. Во-первых, денег я пока, к сожалению, не распределяю.
Нет, на содержание аппарата.
Ну, содержание аппарата что-то идет, естественно. Но пока как-то до распределения денег не доходило.
Не имеется в виду, что деньги получают все
на что касается того, как мы созданы, там, ну, я напомню, что треть Общественной палаты назначена действительно президентом, а две остальные трети не президентом.
Первая треть, я прошу обратить.
Первая треть.
Это очень существенно, потому что остальные две трети так или иначе опираются на эту первую треть, выбранную
из ее одобрения.
Потом, ну, вы знаете, что я вам скажу, дорогие друзья?
Коля, а ты в первой
и коллеги?
Третьей?
Нет, я не в первой.
Даже не во второй.
Я как раз во второй, потому что третья региональная.
Ага.
Я вам уже скажу, в нашей стране, когда все идет сверху, причем не только худшее, но просто все,
ага.
И хорошее, и плохое, и разное, а снизу то, что идет, тоже далеко не всегда хорошее, как мы знаем. Потому что, скажем, все там разные бунты, революции и так далее, они снизу, в общем, шли. Что там можно признать общественной организацией, что нельзя, и что такое хорошо, что такое плохо, у нас все перемешано. Поэтому разговор этот долгий, муторный, и я не думаю, что нам удастся друг другу убить.
Хорошо, в Англии, кстати,
отойдем.
Вот,
да.
В Англии,
да.
Вот страна демократическая, там тоже все, что роял, все выше, чем государственное. Да?
И выше, чем общественное.
И выше, чем вот роял. Как бы,
королевская.
То есть королевская. Да.
Освящено королевским участием.
Абсолютно. И это уже больше веса, больше авторитета, больше внимания.
Вот в покере есть такая комбинация Royal Flush. Да. Очень высокая.
Значит, вопрос из интернета. Прочитала в «Коммерсанте» отчет о встрече Путина с членами Общественной палаты. Ну, с советом, как мы выяснили. И стало откровенно неудобно за их явное лизоблюдство. Зачем нужны такие общественные организации, которые предпочитают общество высокопоставленных лиц защите интересов народа?
Это что, письмо такое?
Это в интернете, да.
Ну,
защищу общественную палату, как ни странно. Потому что замечательный журналист, на мой взгляд, Андрей Колесников, который написал этот материал, писал его абсолютно в жанре фельетона. Другой разговор. Для этого были поводы? Были. Верю, что были.
Но все же как преувеличение.
Но одновременно с этим... Так сказать, вот такое впечатление происходит, конечно, в первую очередь от Андрея интонации, а не от того, что реально происходило в деле. Это я просто поскольку сам на этом спотыкался неоднократно, я охотно в данном случае, так сказать, Колину позицию поддерживаю.
Но тем не менее, трудно себе представить, даже если отбросить тон, да, Андрея, что на этом заседании при встрече с президентом были какие-то действительно острые вопросы, были заданы какие-то неудобные вопросы. Вот это же вряд ли было.
Ну, поскольку не очевидец, то сказать не могу. Может, были, может, нет. Может, они были без камеры. Не знаю. Uh-huh. Вот. Действительно, фельетонный, действительно, я согласен, благодарю Алексея Кирилловича здесь за поддержку, потому что я сам всегда читаю Колесникова, он действительно талантливый, очень талантливый парень.
Блистательный.
Не сам блистательный, на мой взгляд, журналист. Тут я ему это говорил, и всегда это говорю в его отсутствии. Вот. Но действительно, это жанр фельетона, на что он имеет, кстати, полное право. Но вышутить, тем более, если у тебя есть к этому склонность, умение и талант, можно любую ситуацию, любую компанию.
Но я всегда, хорошо, забудем о Колеснике. Твое ощущение за год, что это действительно это работа.
Вот маленькая реплика еще, Коля, снова из интернета. Бутовцев сносят, обманутые дольщики умирают от голода, несогласным затыкают рот, союз журналистов выселяют в угоду пропутинского журнала. Общественная палата хоть кому-нибудь помогла?
Виновата общественная палата, конечно, во всем этом, несомненно.
Нет, значит, дело не в том, что виновата, а помогла ли?
Нет, общественная палата пытается помочь, в том числе Бутовцам, как известно, пыталась. Если снова будет насилие и будет ОМОН, кстати, сейчас этим пахнет. Поэтому сейчас там ситуация в Южном Бутово напрягается, поэтому я не исключаю, что снова потребуются от нас физические действия. Вот. Если потребуются, они будут предприняты. Мы делаем то, что можем. Вот отвечая на Юрин вопрос, что сделала общественная палата, я вернусь к тому, что я говорил год назад, когда она создавалась. И, кстати, скептиков было не просто много, других-то не было. Были только сплошь скептики, среди приличных людей, кстати. Только скептики. Теперь не сплошь скептики среди приличных людей. Есть среди приличных людей те, которые говорят, вообще-то, может быть, оно и неплохо. А хуже не стало. Вы знаете что? Это довод. Вот на мой взгляд, это не смешно. Вот хуже не стало с появлением общественной палаты. Она не подписывала там писем с предложением кого-нибудь повесить, арестовать, расстрелять и так далее. Не вела себя гадко, пыталась по возможности защищать людей. И в ситуации с Южным Бутово, и в ситуации с дедовщиной были. Это я говорю о том, там все индивидуализировано. Я говорю о том, в чем вот ваш покорный слуга лично принимал участие и наблюдал. Да? Что ты пытались сделать? Что ты пытаются и будут пытаться сделать? То есть я не могу сказать, что общественная.
Зачем такая огромная работа проделана для того, чтобы хуже не стало?
Ну, понимаете, это скромное заявление, в общем, с моей стороны. Потому что я не могу сказать.
Я ориентируюсь на ваше заявление.
Нет, спрашивают меня, я член общественной палаты. Я считаю, нескромно говорить, вот мы сделали то-то. Когда лучше будет житься в стране, когда мне не будут задавать такие вопросы, что вы сделали? Когда это станет очевидно, тогда и не потребуются ответы. Пока вопросы задаются, я отвечаю, что называется, по минимуму.
Ой, Леш, можно ведь задать вопрос, что у нас с защитой гласности, президенту фонда защиты гласности. Можно. Тоже ведь не очень много чего в этом смысле хорошего произошло.
Хорошего,
правда?
Вообще ничего не произошло.
И также можно претензию адресовать фонду.
Светлана, так, я прошу прощения, я не нахожусь не на государственном содержании.
Это правда.
Значит, я нахожусь в том помещении, которое пытаются сейчас отнять от Союза.
Да. Кстати, в качестве ремарки, мы тоже не находимся на государственном содержании.
Ну как?
Нет, я не аппарат. Я не аппарат.
Так нет, ну а содержание?
Общественные советы не находятся. Члены общественной палаты не находятся ни на каком содержании.
Есть помещение, есть это все равно деньги идут на общественную палату.
Но речь идет о членах общественной палаты.
А у Леши полностью в отсутствии государственной части.
Давайте, как говорится, не будем путать Божий дар с яичницей. Угу. Более того, тем более, что у меня никаких противостояний с общественной палатой нет.
Кстати, это абсолютная правда.
Дважды, когда общественная палата обсуждала проблемы гласности, они брали мои данные, я посылал туда людей. Я сам не хожу туда, но посылаю туда людей. Да, принципиально. Принципиально. Мне не нравится, кто возглавляет комитет гласности в общественной палате. Мне это не нравится. Павел Николаевич Гусев.
Ну, это он возглавляет не комитет гласности, Павел Николаевич Гусев. Он возглавляет комитет посредством массовой информации.
Посредством массовой информации.
Ну, кстати, я должен сказать, вот возвращаясь к тому, что среди приличных людей разногласия, абсолютно приличный человек, который сейчас сидит рядом со мной, Алексей Кириллович, не ходит. Другой абсолютно приличный человек, Людмила Алексеева, ходит. Потому что считает это целесообразным, за что я, кстати, очень благодарен.
Света, вот ты не знаешь историю, можно я расскажу? Вот мы с Алексеем знакомы еще с тех времен, когда мы были по разную сторону баррикад, как сегодня. Да, я работал в разведке, а он был в фонде гласности. Он как бы меня контролировал. И надо сказать, что я был очень доволен их работой, мы с тех пор стали друзьями. Вот какие есть хорошие примеры, когда даже спецслужба вовсе не возражала против такого, ну, даже сотрудничества.
Я даже не знаю, что сказать на это, да, Алексей Кириллович.
Я тоже.
Я как-то онемела.
По-моему, сомнительный комплимент.
Лучше бы молчал, пожалуйста.
Да ничего, я думаю.
Кстати говоря, вот...
Он так давно перестал работать в разведке, что на разведку уже может ходить даже со мной.
Ну да, да. Есть, кстати говоря, вот СМС-сообщение. Хуже не стало. Общественная палата – это плацебо, пустая таблетка, Антон спрашивает. Интересное сравнение.
Ну, насчет плацебо я не готов поддержать разговор. Я не столь компетентен в этих терминах.
Хорошо.
Но я уже все сказал.
Есть и другие реплики из того же интернета. Разумеется, пишет господин Карпов, России нужны общественные организации, которые помогают людям. Сейчас же на деньги Госдепа и других вражеских фондов насоздавали множество якобы общественных организаций, которые борются за власть в России, то есть за природные ресурсы России. Люди для них инструмент борьбы. Но, во-первых, господин Карпов, мы только что выяснили, что общественная палата — это общественная организация, поэтому вряд ли она подпадает под ваше определение. Во-вторых, наверное, вы как-то плохо знаете, что такое общественная организация. Их огромное множество в России, к счастью, все же. И это не только политические, но и гражданские объединения, не знаю, там, по принципу политических взглядов. Это комитеты ветеранов, да, это солдатские матери, врачи без границ, общество обманутых вкладчиков, это образовательные всевозможные организации, организации, помогающие детям, благотворительные, да, там, линия жизни, добрые сердца.
Количество государственных,
поддержка музеев,
наших государственных органов пользуются поддержкой западных кредитов и западных фондов.
Грантов.
Общественная палата пока, по-моему, нет.
Нет.
Но это, как говорится, вопрос времени. Возникнет программа, возникнет желающие поддержать.
А откуда взять деньги, если отечественный бизнес еще не очень часто стремится поддержать те же фонды, например, там, не знаю, борьба с детской онкологией?
Борьба с детской онкологией, конечно, трудно, но все-таки отечественный бизнес...
Как-то. А хосписы?
И хосписы.
Мало помогают,
мало, Света, но помогают. И, в принципе, если бы делать это, так сказать, поставить это на более... какую-то, я бы сказал, на более человечески широкую, так сказать, шире распространять по этому поводу.
А поддержка демократических институтов?
А вот это, извините,
а
вот этого
человека?
Бизнес боится. Правозащита вообще практически не финансируется никем из отечественного бизнеса. А если приносят деньги, значит, слава богу, у меня такого еще случая не было, но я знаю просто. Если приносят деньги, то анонимно и с глубочайшей просьбой забыть об этом, как о страшном сне, и никому об этом не говорить.
Ну, вот свежий пример, только что Интерньюс раскатали же, ровно потому что... Ну ладно, бог с ним. А занимались образовательными программами для региональных журналистов. Это тоже, видимо, не...
Ну, они их образовывали в либеральном, демократическом...
А что там происходит, кстати, какое развитие?
Там пока еще ничего не происходит.
Откладывают суды, откладывают рассмотрение наших протестов на, собственно говоря...
Подвешено,
да.
Но там же было обращение к президенту, есть какая-то реакция?
Нет пока никакой реакции. Вообще надо сказать, что президент вовсе не так часто отвечает на обращения, которые к нему, так сказать...
человек, что
обращены. Извините так, за тавтологию.
Друзья, можно я задам вопрос нашим радиослушателям? Вопрос такой. Вот мы немножечко описали вам, какого рода общественные организации существуют в России, для чего, с какими целями, да, какие ниши, да, закрывают. И скажите мне, пожалуйста, помогая там в основном государству или, может быть, не помогая, это уж на ваше усмотрение. Вот я так вопрос формулировала. Ощущаете ли вы на себе деятельность общественных организаций? Здесь и благотворительные фонды, и помощь образованию, и защита прав человека, та же общественная палата, все что угодно. Вот ощущаете ли вы лично на себе деятельность общественных организаций? Подумайте хорошенько. Если да, ощущаете, то ваш телефон 660-03-13. Если нет, вы все-таки никак не ощущаете деятельность общественных организаций, то 660-01-14. Итак, да, 660-01-13, нет, 660-01-14. Время пошло, я нажимаю на старт.
Опасный вопрос, Света. Опасный вопрос, потому
Почему?
Что... А вот у нас своеобразное же, в общем, общество. Скажут, да нет, нифига я не ощущаю, на кой не нужны эти общественные
мнения. Друзья, подумайте,
и это будет общественное мнение.
Я призываю вас, это не будет общественное мнение, это будет всего лишь мнение наших голосующих, но я призываю вас задуматься. Неужели никогда вы не сталкивались, не знаю, там, с помощью каких-то благотворительных организаций, не знали, что существует, не знаю, там, те же ветеранские организации, или комитет солдатских матерей, или еще многочисленные организации. Их много. Их может быть еще не так много, как надо, для того, чтобы закрыть все вот возможности.
Вот организация проблемы. Ветеранов разведки, скажем, Юра.
Да, вот, нет. Ну, кстати, вот комплимент вы мне дали сказать Алексею, а вопрос не дали ему задать. А мне вот неинтересно, вот был так диалог, да, все-таки у нас.
Как?
Тогда.
Да, и это было
а как
возможно.
Сейчас? Нет. Вот сейчас создана общественная...
Нет, значит,
какая-то общественный совет.
На второй ФСБ, встрече, да? С Путиным мы ему задали вопрос, почему мы никак не можем встретиться с Патрушевым. Угу. Что все обращения к господину Патрушеву оказываются невостребованными и неотвеченными. Послу хихикнул и сказал, да, он вас боится.
Угу. А может правда?
Может правда. Но ты знаешь, какая штука? Ведь получается, что поскольку он боится, мы не можем вступить с ним в диалог. А не вступая с ним в диалог, обсудить деятельность его органов, которые уже заполонили все на свете, просто невозможно. И стало быть, если пример идет сверху, а рыба тухнет, как известно, с головы, то остальные части рыбьего тела тоже не отзываются на призыв об общении.
Вот сейчас создан общественный совет при ФСБ. Вот ты не вошел в него?
Кто его возглавляет?
Титов. Титов. Василий Титов.
Василий Титов?
Да, возглавляет. Серьезно, да? Общественный совет при ФСБ.
Это знающий, ВТБ кто... имеется в виду, да?
Да, 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 да.
Нет, пока мне нет. Я единственное, вот при государственном учреждении, единственное, я возглавляю комиссию по открытости при судебном департаменте, которая разрабатывает как бы содержание сайтов судов, которые должно быть для того, чтобы можно было...
Дорогие друзья, покажите мне начальника секретной службы где-нибудь в какой-нибудь стране мира, который бы не боялся общественность, журналистов.
Это правда.
Так, Коля, это боязнь правда. Другого рода. Извините, нет, у нас это... можно просто стенку поставить и не нет, общаться.
Кстати, в 90-х годах мы гораздо дальше пошли, чем там любые самые продвинутые спецслужбы.
Ну, так зато теперь да, гораздо да, дальше отошли. Итак, друзья, еще раз напоминаю, что мы разговариваем сегодня о полезности или бесполезности общественных организаций с Юрой Кабаладзе. И здесь у нас в студии присутствует Николай Сванидзе, журналист, член общественной палаты, Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности. Я вас попросила ответить на вопрос еще буквально несколько секунд. 660-01-13 для тех, кто как-то ощущает деятельность общественных организаций на себе или считает, что это полезно для общества, ну, видит эту деятельность, а значит и ему это полезно как члену общества. И 660-01-14 для тех, кто считает, нет, не вижу никакой пользы в общественных организациях. Ждем еще несколько секунд, и сейчас, в принципе, картина более-менее ясна, хотя она немножко менялась по ходу вашего голосования. Ну, еще буквально чуть-чуть, и мы закончим это голосование. Ну что, давайте я остановлюсь уже. А нет, смотрите, подвинулась
нет,
картинка.
Давай,
еще
давай
чуть-чуть.
Доведем до 1000.
Да, давайте до 1000 доведем. Итак, 660-01-13 для тех, кто считает полезной деятельность общественных организаций у нас в стране, и 660-01-14 для тех, кто считает, что нет никакой пользы общественных организаций. А, Леша, Коля, как бы вы ответили на этот вопрос? Вы считаете, что все-таки нужно развивать как можно, или у нас сейчас те условия, когда, в общем, действительно пользы не ощутишь?
Я думаю, что у нас здесь споры с Алексеем Кирилловичем не возникнет.
Ну вот, ваше мнение хочу знать.
Ну, конечно необходимо. Конечно, необходимо развивать. Чем больше, тем лучше.
А какая-то ощутимая польза есть сегодня вот, от деятельности этих организаций? Или это все-таки микроскопические, точечные?
Дело заключается в том, что частная польза может быть очень локальная, и она может быть как куда большей, чем некая шумная общественная польза. Ну вот, скажем, там, условно говоря, как в самоорганизации в Бутове, да? Значит, и потом вдруг оказывается, что все это не просто нужно, а это государственно важно, и это может подхватить. Но если, вот как сказано у Маяковского, да, единица вздор, единица ноль, один, даже если очень важно, не поднимет большое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Вот это, как бы сказать, это правильная штука. Вопрос в другом. Мы, как правило, общественные организации почему-то начинаем с чужих, а не с себя. Мы не думаем, что, вообще говоря, на самом деле, совет подъезда является
общественной организацией. И общество обманутых дольщиков, и общество обманутых вкладчиков, и кто угодно, это все общественные организации. Но, господа,
в принципе, они разные по составу, по качеству,
конечно,
по количеству.
Это те самые группы по интересам.
Но это ячейки гражданского общества, на самом деле.
Причем
необходимые.
Они могут быть позитивные по заряду, могут быть негативные по заряду. И те, и другие могут быть оказаться чрезвычайно полезными.
Объективно.
Объективно, да.
Так, останавливаю я голосование, останавливаю. Значит, у нас, вы знаете, картина менялась. Очень интересно, что картина менялась. И если начали голосование с того, что 75% считали, что нет, никак
вот чего я боялся,
не ощущают, да, 25% только. А потом стала меняться эта картина. И вы не поверите, на данный момент 56% считают, что никак не полезно и не нужно.
Все-таки.
И не ощущают, да. А 44%...
Ну, это немало. Это немало.
А 44 считают, что
это мы с тобой, Светлана, за полчаса буквально
уболтали. Уболтали народ, да.
25% мы выбили в пользу общественных организаций.
Нет, я очень рада. Спасибо вам за то, что
пользу, я сказал, общественной палаты, между прочим.
Что голосовали, отвечали на этот вопрос. 980 человек.
Я бы обозвал это общественным благом, но, конечно, может быть, это...
Нет, ну, я думаю, что просто не задумываются люди, потому что действительно в группе интересов они так или иначе присутствуют в каких-то общественных делах, сами участвуют очень часто.
Не отдавая себе отчет в этом, несомненно, конечно.
И согласитесь, что все-таки такие способы самоорганизации, такой своей собственной гражданской деятельности, они, как вы знаете, все-таки, наверное, полезны для того, чтобы отстаивать свои собственные интересы. Задумайтесь об этом. Так, что еще? Юрий Георгиевич, какие у тебя есть вопросы?
У меня вопросы?
Да.
Давай спросим, радиослушатели спросим.
Давай.
Или давай...
Как
вопросы.
Хочешь, подключай, давай. А скажите, пожалуйста, от кого... Я последний вопрос задам, прежде чем мы включим. Может быть, уже после новостей середины часа включим телефон, а сейчас еще так поговорим. А скажите, а как вы считаете, вот Николай Карлович, Алексей, от кого можно... За какие деньги, от кого лучше всего существовать вот общественным организациям?
И вообще лучше всего существовать на членские взносы, но очень редкая организация, наверное, только торгово-промышленная палата в состоянии существовать на членские взносы.
И РСПП.
Ник Ночев, да.
Потому что всем остальным существовать на членские взносы довольно...
Конечно.
Творческие союзы не могут существовать на членские взносы, потому что количество творческих людей в них принятых не соответствует тому уровню дохода, который на них, так сказать, в конечном счете, так сказать, распространился и так далее. Поэтому на самом деле сегодня только очень богатые организации могут разумно финансироваться. Uh-huh. Остальные так или иначе, так же, как и везде, стоят в очередь. Вот говорят, давайте сделаем 2000 юридических консультаций. Это ж, по-моему, инициатива общественной палаты, нет?
Возможно.
Значит, 2000 юридических консультаций.
Кстати, да.
Ну, юристы, кстати, да. Самые, да, по-моему, такие сплоченные, объединенные. Смотрите, как они, и адвокаты,
ну, я
как
бы,
они
я
защищают.
Бы, я бы, это, я бы так не сказал. Я бы так не сказал. Вообще, адвокаты не могут быть объединенными по причине того, что их каждое дело разводит на, по крайней мере, на две части.
Нет, да? Когда это касается собственной корпорации. Да?
Когда один раз защищает корпорацию, другой представляет государство. Это... И при том, что вроде, как говорится, потом можно и поменяться, Но, тем не менее, я не думаю, что в юридическом сообществе существует какая-нибудь такая особая любовь друг к другу.
Ну, а кто ну, ладно, у нас такие не... самые вот сплоченные? Олигархи?
Нет, самые сплоченные.
Олигархи это абсолютно.
Это как раз те небольшие группы, которые, например, обманутые вкладчики. Вот обманутые. Они очень солидарно выступают.
Кстати, водители с правосторонним рулем.
Да.
А кстати, как защищали вот этого бедного алтайского водителя?
Да.
Это мощные были. Вот это общественная организация. Они, кстати,
говорили, а в том же Южном Бутове, между прочим.
Поэтому, между прочим, на эту организацию уже существуют довольно серьезные наезды, потому что как только возникает ощущение, что они чего-то могут, тут на общественную организацию начинают смотреть косо сначала, потом прицеливаться, а потом, как говорится, возникают проблемы.
Мы продолжим об этом говорить, о том, какие общественные организации у нас сегодня живут с проблемами, а какие без проблем, сразу после новостей. Тогда же, наверное, мы подключим и телефоны и поговорим с вами, ответим на ваш вопрос. Напоминаю, что это программа «В круге света». В гостях у нас с Юрой Кабаладзе, Николай Сванидзе, Алексей Симонов. Сразу после новостей середины часа мы продолжим. Не уходите далеко от радиоприемников.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
И Юрия Кабаладзе. Еще раз здравствуйте. У нас сегодня в студии Николай Сванидзе, журналист, член общественной палаты, и Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, два представителя общественных организаций. И мы говорим о том, нужны ли обществу общественные организации. Остановились мы на вопросе, а каким общественным организациям сегодня на Руси жить хорошо, а каким плохо? Каким наиболее трудно? Вот, Леша, может быть...
Значит, рассказываю. На самом деле, на мой взгляд, вот как я смотрю сейчас, существуют организации, и это вообще на самом деле разумное, да? Существуют организации, грубо говоря, переднего ряда, и существуют тыловые организации. Значит, что я имею в виду? Есть организации, резко оппонирующие правительству, и есть организации, находящиеся с правительством в общем в переговорном или, так сказать, в псевдопереговорном процессе.
Или их просто не замечают, потому что они какой-то другой нишевый.
Но процесс переговорный тем успешнее, чем сильнее подпирают их протестные организации. В этом смысле, скажем, какая-нибудь другая Россия делает своим существованием для Фонда защиты гласности, который входит в переговоры с правительством, больше, чем многие другие журналистские или какие бы то ни было другие организации. Вот ситуация какая. Причем это пока, это неосознанно, и это стихийная ситуация. Но, скажем, условно говоря, Лёва Пономарёв со своим организацией «За права человека», он меня подпирает. Я не люблю Лёву, я с ним трудно работаю. Но я принимаю, так сказать, его позицию, потому что я понимаю степень ее полезности. Потому что Лёва, что бы ни случилось, говорит, все, митинг, все, пикет. Я еще сообразить не успел, а он уже на пикете. Значит, но дело заключается в том, что если он не выйдет на пикет, то возникнет вопрос, что ты там делаешь? Что ты ведешь переговоры? Пускай меня упрекают в том, что я не такой активный, как Лёва.
Не такой радикальный.
И не такой радикальный. Но Лёвина позиция... Светочка, ну-ка вспомните, родная моя, как перед гражданским форумом мы у вас выступали на НТВ. И долго не могли решиться вообще, кого приглашать. Значит, ясно было известно, меня же допрашивали тогда, какие силы, значит, я предсказал, что Кремль, я сказал, что политологи, я сказал, что организации, которые идут на форум, и есть группа организаций, которые на форум не идет. Вместо этих организаций на четвертое кресло вы посадили Якименко, которого хотели немножко, как говорится, причесать в другую сторону в это время. В итоге получился скандал, как вы помните, Сережа Юшенков ушел с передачи, а со второго, после первого перерыва, я на свое место предложил посадить Леву Пономарева, и он там и был, потому что важно было, чтобы кто-то сказал, почему они не хотят идти на этот форум. Потому что это было не менее важно, и главное, что не дать нас поссорить, вот в чем все дело. Потому что главное желание, это рассорить эти две организации, постоянно подбрасывая им повод для разногласий.
Я поясню для тех, кто не понял, Алексей Симонов вспомнил ситуацию программы «Глаза народа» еще на старом НТВ, когда возможны были и такие перемещения в кресло,
я бы хотел, кстати, дополнить.
И уходы.
Я хотел бы дополнить, Алексей Кириллович.
Это вы воспитали.
Света его тогда не додушила.
Ну да, ну да. Ну, честно говоря, тогда еще не было понятно, во что это вырастет.
Тут ведь что интересно, вот присутствие, абсолютно прав, на мой взгляд, Алексей Кирович, присутствие вот радикальных организаций и радикально оппонирующих власти, оно еще хорошо тем, что на фоне таких радикалов люди, которые с властью разговаривают спокойно, они воспринимаются абсолютно нормально.
Тот же Алексей Симонов, между прочим, который на фоне Пономарева абсолютно спокойный,
договороспособный.
Толерантный, договороспособный человек.
Хотя мы ли не знаем,
потому что, не будь Пономарева, крайний окажется Симонов, и он сразу же станет радикалом и экстремистом.
А скажите мне, пожалуйста, а есть хоть какая-то польза вот от тех, которые из другого края радикалы? Вот упомянули не к ночи.
Ну, значит, не к ночи, будь помянут, они плодятся как
вот насекомые. От этой радикализации есть хоть что-то полезное в вашем рассуждении?
Значит, дело заключается в том, что мне кажется, что с тех пор, как стали активными наши и местные, стали менее активны скинхеды. Очень странное ощущение.
Они влились просто туда.
А? Ну вот, то ли они перетекли, то ли они... Ну,
они, раскрыв рот, смотрят просто, потому что они балдеют.
Да.
Нет, ну правда, потому что... Нет, потому что там энергетика, там драйв, там майки, там все. Ну, а их там много же. Ага. Много, скинхедов, правда, к сожалению, тоже много, но они хуже, пока, слава богу, хуже организован.
О, Господи.
Вообще интересно пообщаться вот с этими нашими, да, вот кто...
Нет, мне не интересно нифига.
Не с Якименко, а вот с этими ребятами, да, они-то...
Скажите мне, пожалуйста.
Ну, дело в том, что, как я понимаю, там довольно значительное количество ребят, как говорится, испытывают энтузиазм за деньги. Так, есть часть незначительных ребят, которые испытывают энтузиазм за карьеру.
Так.
Вот, как говорится, два энтузиазма, которые они испытывают.
Если у нас там они выходят по 100 тысяч, что же у нас 100 тысяч карьеристов?
Почему?
Почему?
Очень много чего-то.
Ну, не знаю, вот они...
На самом деле, друзья, а между прочим, карьера и деньги – это неплохие слова. Очень многие члены общественных организаций, в том числе и хороших, они тоже озабочены карьерой и деньгами.
Да, поддерживая гранты,
ничего там плохого-то нет, конечно.
Я общаюсь со студентами, да, студенческой молодежью, но что-то я не встречал там.
Вот, скажите мне еще, пожалуйста, вот ответьте мне, скажите, а вот при, например, там, не знаю, при Сталине, вот историю вы знаете прекрасно, там это какого рода... Коля, вот фильм снимаешь...
Ну не надо, Алексей Кирилл, не надо, я... Мы оба
какие,
люди скромные.
Какие общественные организации тогда существовали? Что тогда?
Нет, ну тогда, исходя из системы координат, которую не безосновательно сегодня предложил Алексей Симонов, что общественные организации все-таки общественные организации, вот, а не организации, создаваемые исключительно властью по своему образу и подобию и так далее. Тогда таких не было, разумеется.
При Брежневе тоже, да?
Наиболее типичный.
Ну, тоталитарный режим, какая общественная организация?
Так и по судьбе общественной организации, Евгений Фашистский комитет.
Который, впрочем, тоже был создан сверху.
Да. С кремлевской подачи.
Он со сталинской подачи был создан.
Подачи, потом произвел массу полезных, кстати, как бы, денег. Сбор денег, так сказать, в Америке.
Конечно,
потом
конечно.
Был вырезан, что называется,
За подлицо.
Да. Скажите, пожалуйста, коль скоро ясно, что у нас вертикаль власти все жестче, что есть, там, не знаю, я, может, не до конца согласна с теми радикальными высказываниями, которые есть, но тем не менее, что сужается поляна свободы у нас сейчас в стране, как вы полагаете, какова судьба этих общественных организаций в ближайшем будущем? Те, которые взращены именно снизу, а не сверху.
Ну, у меня ощущение очень неприятное, значит, причем оно как бы подкрепляется. Меня очень расстроила история с Интерньюсом и с общественными медиа, эти образованными медиа. И расстроила еще и потому, что замечательную женщину, которую я привел в общественную, так сказать, эту самую, ну, как вот, она была администратором театра, да, а потом пришла с первой, она была первым директором, исполнительным директором фонда...
Поясни, наверное, слушай, Манана Сломазян, да.
А значит, ей как крылья подрубили. Она совершенно другая стала. Она в ней исчез оптимизм, внутренняя вера.
Ну, исчезнет.
Дело, которое она делает, она исчезла, потому что она ощущает себя все время неизвестно, в чем виноватой. Значит, а тем временем организации, без... странная ведь штука эти общественные организации. Большинство общественных организаций явление временное, за редким, очень редким исключением. Потому что, как правило, общественные организации, организации небольшие, без организации, без, как это называется, без членства, и они, в общем, держатся на лидере. На
его, конечно, ну, конечно, естественно. Конечно,
и если
конечно.
Лидер, выбивая лидера...
Что и было просчитано, Лёш.
Конечно.
Что и было просчитано.
Я считаю, что было просчитано.
Да,
я тоже считаю, что это сознательная штука.
Да.
Точно так же, как дальше, посмотрите, дальше, значит, ну, понятно же совершенно было, что не будут выгонять Союз журналистов накануне Конгресса. Но они теперь позволяют себе говорить, ну, все, до Конгресса вы не волнуйтесь, до Конгресса мы вас не выгоним. Это уж после Конгресса. Вы представляете себе настроение людей, которые организуют, вообще несут эту тяжелее...
Международный конгресс.
Международного конгресса с ощущением, что как только кончится конгресс, их выгонят из того помещения, в котором они живут. Ну, это же просто...
Беда вот, к теме интерньюса Мананы, Аслам Азиан, возвращаясь, беда здесь, конечно, в том, мы же тоже занимались этим на комиссии общественной палаты, и была у нас Манана, я действительно, я тоже с ней разговаривал, я ее видел, я согласен с оценкой Алексея Кирилловича, она, конечно, в очень плохом настроении, и это абсолютно понятно. Потому что если женщине там грозит, извиняюсь, вплоть до срока тюремного...
И при этом угробили все, чем она 15 лет последних занималась.
За то, что она, да, легкомысленно, но перепутала там некую сумму в долларах с некой суммой в евро, да? Угу. Что, в принципе, заслуживает административного наказания в виде штрафа, не столь значительного, кстати. Вот, я ее могу понять, но здесь, я думаю, что здесь все будет нормально и... Но уже то, что сделано, это назад не воротить.
Да, вот именно. Уже практически компания мне.
Я прошу прощения, да. Но там была одна, ведь с чего началась у Мананы, так сказать, вообще тяжелая ее, так сказать, она началась не с этого. Началась она с того, что я прошу прощения, но последний год практически все ребята, приезжавшие к ней на учебу, после этого, либо до этого, либо особенно часто после этого, попадали в свои местные органы ФСБ, где их спрашивали, а чему вас учили?
Да, это было нередко, это правда.
Это было неоднократно, и это стало повсеместным, и это, между прочим, не добавляет хорошего настроения руководителю организации, потому что она чувствует себя, кроме всего прочего, просто она как мать чувствует себя ответственной за этих детей.
Мы когда приезжали на конкурсы интернистские, журналистские, которые проводили, нам периодически говорили, что там в зале сотрудники ФСБ, ну местных же знают уже более-менее. Мы просто никогда этого не боялись, потому что не думали, что мы что-то вредное делаем. Мы занимались образованием журналистов.
Они приходили учиться.
Да, вполне может быть. И потом спрашивали, главные подробности спрашивали, чтобы записывать в тетрадочку.
Так. Усвоили, сидя в зале, потом спрашивали уже в кабинете.
Господа, может быть, парочку звонков-то послушаем? Нет?
Давай,
если,
ну, пора.
Если у нас... Значит, так, еще... Дайте мне, пожалуйста, наушки. Юра, конечно, хватанул сразу. Вот там предпринимательская хватка. Итак, друзья, мы разговариваем сегодня об общественных организациях, разных общественных организациях, которые существуют на стране, выстроенные с подачи государства или без его участия, как самодеятельная инициатива снизу. Разговариваем мы об этом с Николаем Саванидзе, членом общественной палаты, и Алексеем Симоновым, который президент Фонда защиты гласности. Если у вас есть вопросы вот, по сути нашего разговора, то для москвичей телефон 783-90-25, а для регионов 783-90-26. Ну вот, звоните, пожалуйста, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Есть у нас звонок? Пожалуйста, слушаем. Подальше от приемника. Ага.
Да-да. Я вас беспокою из Подмосковья.
Как вас зовут?
Меня зовут Галина Григорьевна.
Да, Галина.
Мне 68 лет.
Угу. Ой, Галина вот. Григорьевна, мы с вами ровесники.
Ну, прекрасно.
Да, слушаю вас.
Это... Ничего хорошего.
Не мешай, не мешай.
Так вот, я с каким вопросом хочу к вам обратиться. Вы знаете, вот без нас... Я вообще проживаю в Москве, а имею наследство в Домодедовском районе, есть такая деревня Доболье.
Вопрос, пожалуйста, поближе.
Вот вопрос. Понимаете, вот приехали в этом году на дачу и нас поставили перед фактом, что мы уже не деревня, которая во всех исторических библиографических сборниках числится с 1600
года. Я поняла вас, да.
Вот, года. И вдруг мы стали городом Домодедово. Не спрося ничего. Вот куда нам обращаться и куда нам так жаловаться?
Радоваться надо из деревни в город.
Какой, извините, пожалуйста, вот какое это имеет отношение к теме нашего разговора?
Ну как, вот вы все общественники. Вот я к вам обращаюсь к тем, как это вы вот, можете помочь нам?
Звоните. Так, спасибо, все. Ответ получен. Что вы посоветуете? Леша, Коля, вот ситуация тяжелая, не знают, куда обращаться. Хотя, на самом деле, надо обращаться, наверное, сначала по инстанции, мне так кажется, непосредственно к администрации.
Нет, я бы сначала обратился бы, значит, вот как вы правильно сделали на «Эхо Москвы», но только немножко не в ту передачу. Угу. Вот здесь была передача, когда речь шла о переименовании улиц, вообще о городских названиях, о том, как...
Нет, здесь человек хочет от нас практического города. Совета. Нет, секундочку. Практического.
Секундочку. Угу. Значит, что это значит? Это хорошо бы знать. Что означает вот это, с позволения сказать, перемена участи? Бесполезно заниматься или создавать, или обращаться в общественную организацию, не очень понимая, о чем
суть вопроса,
можно спросить.
Каковы последствия?
Конечно, конечно.
Ну, нет, значит... может быть, вообще это все к лучшему будет. Вот это вот то, что теперь деревня, да, железный конь пришел на смену, крестьянская лошадка.
Значит, первым делом нужно выяснить последствия. А это, наверное, можно выяснить в своей собственной администрации.
Конечно,
если эти последствия не грозят чем-то неприятным, наверное, тогда можно и смириться с такой перемещением. В конце концов, нет ничего один раз утвержденного. Меняется.
Ну, или в конце концов, можно, конечно, поскольку я руковожу общественной организацией, а почему Галина Васильевна, Галина Григорьевна не может создать общественную организацию «Деревня против города»?
Если это грозит какими-то серьезными последствиями.
Если это грозит снижением статуса, какими-то материальными потерями. Да.
Конечно. Еще слушаем звонок, пожалуйста. Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут, извините?
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
В городе Смоленске строится дом прямо очень близко к жилому дому, 13 метров. Угу. Жаловались в общественную палату, никакого регистрационного номера жалобы не было, ничего. Вот, как быть?
Понятно. Значит, ну, насчет ответов, я не знаю, какая практика,
знаете,
ответов на жалобы.
Знаете, должен там быть, если действительно прислали в общественную палату, там должно быть под каким-то номером это идти, аппарат в этом плане работает исправно. Вот. Но таких случаев полно, не только в городе Смоленске, сколько их в городе Москве. Угу. К сожалению, понимаете, мне даже льстит вот такое высокое мнение об общественной палате. В таких случаях помочь очень сложно. За этим стоят конкретные, очень большие денежные интересы, очень часто связанные еще и с интересами городского или областного руководства. И здесь, дорогие друзья, не всегда сможем вам помочь, к сожалению.
Более того, я бы сказал, что помочь в этом случае может только очень жесткая позиция самих жильцов. Как ни странно, как правило, вот тот опыт, который вот я за последние там 10 лет наблюдаю, я с этим не... То есть вот там, где стали намертво, там это происходит значительно сложнее. А там, где, так сказать, стали жаловаться в общественную палату, надеясь, что дяденька придет и сделает что-нибудь.
Да.
Нет, тут дело не в том, что не надо жаловаться в общественную палату. Вот есть опыт, когда жалобы в общественную палату и помогают. Но, естественно, если столько таких случаев по стране, поэтому здесь совет Симонова, конечно, абсолютно справедлив.
Это самоорганизация. На самом деле, жалобы надо послать куда угодно, но рассчитывать в первую очередь на себя. Вот это и есть, что называется, гражданская инициатива. А я скажу от себя, что в Москве сколько раз уже сталкивалась с такой, и сама была жертвой таких застроек. И доложу я вам, никакие знакомства, связи и какие-то попытки...
Абсолютно, потому что на твои связи найдутся связи покруче.
Да. И я сама уже каких только не предпринимала усилий, но это кончилось ничем. Это построили прямо перед...
Ну, разве что у более сильные связи?
Да потому что надо действительно выходить и сопротивляться. Если это незаконное...
В рамках закона, естественно, сопротивляться в рамках закона.
Гражданское сопротивление. Еще у нас есть для москвичей телефон 783-90-25. Слушаем звоночек.
Света?
Да.
Вместе с Колей вас не учили, что не надо говорить нифига. С вами говорит из Москвы Лидия.
Спасибо за замечание. Так, следующий звонок. Ну, не будем, но иногда вырывается. Наверное, у вас это в жизни тоже бывает, Лидия. Пожалуйста, следующий звонок. Так, нет.
Алло.
Да, слушаем вас. Да.
Добрый день.
Добрый день. Вечер.
Я москвич, меня зовут Аркадий Григорьевич.
Да, Аркадий Григорьевич.
У меня тут, если можно, то несколько возражений или таких вот, ну, хотел бы спросить. Значит, по поводу жестких позиций. Значит, ведь в принципе жесткие позиции могут привести к тому, что стенка пойдет на стенку. Значит, если организовать тех жителей Бутова, которые не хотят, чтобы строили, а в противовес им организовать тех жителей, которые ждут этих квартир,
то все это зайдет
понятно,
в тупик.
Да?
Понятно, конечно.
И
да.
Непонятно, кого будет больше. Наверное, ведь 7 корпусов там по 300 квартир, это больше, чем там 86 человек.
Мы еще раз подчеркиваем, что в рамках закона. И, разумеется,
вот, а
это
вот
должно быть...
В рамках закона все правильно. Понимаете, в рамках закона все верно. Поэтому так говорить, что... Вот, ну, извините, уже минуточку отвлеку. Вот в Петербурге идет движение против уплотнительной застройки, да?
Да, уж где только этого нету.
Так, стоп. А теперь, может быть, кого-то из инициаторов вот этого движения назначить заместителем мэра по жилищному строительству и заставить его за 5 лет решить жилищную задачу?
Еще одного из Петербурга.
Значит,
перебор будет.
Вы знаете, вот, какая штука?
Может быть, вот заставить этого человека решить эту задачу?
Спасибо, нет, мы поняли.
Секундочку,
сейчас,
секундочку,
а, ну да,
секундочку.
Хорошо,
не
да.
Надо его заставлять, дайте ему только эту возможность. Зачем же его заставлять? Между прочим, тот, который будет на этом месте, он эту проблему через 5 лет тоже не решит.
Конечно,
и не надейтесь.
Конечно, не решит.
Мы уже таких видели, которые и 5 лет, и 15 лет, и Америку догоняли. И главное, не перегонять, чтобы не видно было, что у нас задница голая. Угу. Все это мы уже видели много раз. Поэтому не надо пугать. Угу. Спасибо большое.
Угу. Я вот что хотел сказать. Видите, вот еще из интернета сообщение. В последнее время власти все больше уничтожают общественные организации, которые являются частью общества. А в России слово «общество» есть, а общества самого нету. Вот такое замечание. С другой стороны, из СМС-сообщений. Это неделя, вопрос. Неделя самороспуска демократии. Видимо, что-то апокалиптичное в наших размышлениях.
Жарко,
звучит.
Жарко, наверное. Я думаю, жарко. Просто жарко.
Нет, нет, это не неделя самороспуска демократии. Напротив, мы вас призываем всячески помнить о том, что мы должны быть самостоятельными и самодеятельными членами общества и ни в коем случае не полагаться только на то, что спускают нам сверху. Это уж точно.
А кстати, вот такая атака на общественные организации и столь малая роль, вот не... Вот уличные демонстрации, манифестации не свидетельство того, что вот зажимают общественные организации, народ, не видя возможности обратиться вот к договороспособному Симонову, идет на улицу.
Ну, дело заключается в том, что, значит, народ, идя на улицу завтра на митинг, зовет переговороспособного Симонова, чтобы он тоже пришел на этот митинг и хочет, чтобы я там выступил.
И провел переговор.
Так что, как говорится, с народом в этом смысле все в порядке. А вот с выходящими на улицу, я думаю, что это вопрос не просто слабости общественных организаций или нажима на общественные организации. Я думаю, что это некоторые свидетельства определенной перемены социального климата в стране. Я думаю, что увеличивающееся количество выходящих на улицы связано в первую очередь с тем, что тех, которые выходят, уже бьют.
Угу.
И вот разрешение в Самаре, скажем, оно ведь получилось совсем не универсальным, мягко говоря, да, потому что многих туда не пустили, многие до туда не доехали и так далее и тому подобное. А те марши, которые были в Питере и Москве, добавили желающих выходить на улицы в значительно большей степени, чем если бы они прошли мирно.
Вообще есть такая закономерность историческая, когда слабо функционируют демократические институты власти, и слабы общественные, легальные организации, спокойные, то активность населения выливается в уличную, и это чревато очень серьезными потрясениями для общества, и тогда это общество, испугавшись уличной активности, она требует ужесточения власти для подавления этой активности. И таким образом, вот такие анархические тенденции, они превращаются в тенденции напротив, диктаторские. Вот это нормальный
это,
совершенно...
Кстати, много связи
это
с,
нормальный исторический
там, с юбилеем
тренд.
Февральской революции очень много было статей. Вот,
и параллели.
Аналогии, параллели.
А да. Вы находите, самое последнее, что успеваем спросить вас, а вы находите нынешнюю ситуацию опасной по разным соображениям, в том числе в связи с тем, что сказал Коля, находите ситуацию опасной для развития гражданского общества, вот сегодняшнюю ситуацию?
На мой взгляд, ситуация вызывает определенное беспокойство, несомненно, и, может быть, даже и серьезное беспокойство, потому что у нас страна абсолютно лишена демократических традиций, корней в этом плане, ментальных, нет. У нас сейчас пока что слабо функционируют демократические институты, они есть. Вот так вот спроси, а что, у нас есть парламент, есть пресса, есть, но слабо функционируют демократические институты. И нет у населения, вследствие вот отсутствия этих корней, нет потребности в развитии этих институтов. Поэтому угроза у нас есть всегда.
Спасибо. И буквально несколько слов, Леша.
Значит, у меня ощущение куда более тревожное, потому что я думаю, что, идя на смену власти, мы впадаем в ситуацию, когда совсем ничего станет неизвестно. Это как вот, когда справедливая Россия стала бороться с единой Россией, то выяснилось, что до тех пор, пока они вместе сидят в парламенте, все нормально. Как только они встречаются на выборах, они начинают бить друг другу морду, хотя обе напоминают правую ногу нынешней власти.
Угу. Спасибо. На этом мы заканчиваем. Это была программа «В круге света». Здесь в студии были с разговором Алексей Симонов и Николай Сванидзе, Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. До встречи через неделю.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. Всего хорошего.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.